У нас в гостях передача «На волнах радио Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Согласно Писанию, зелень, траву, деревья Бог сотворил на третий день. Об этом мы можем прочитать в первой главе книги Бытия в стихе 11. Ливанский кедр, чечевичная похлебка, неплодная смоковница, виноградная лоза, исоп, терновый куст, эти и многие другие названия из Библии напоминают о растениях, известных с давних времен. Некоторые из тех растений мы знаем и сейчас, другие нам мало знакомы или, наоборот, хорошо знакомы, но под другими названиями. Всего в Священном Писании упоминается более 100 различных растений. В нашей программе «У нас в гостях» мы сегодня беседуем с исследователем библейских растений, флористом Натальей Полтавченко. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, почему нам важно знать и понимать, о каких растениях говорится в Библии? Как вам это видится? О чем вообще говорят растения библейские?
Вообще растения — это тварный мир, и Господь сотворил его именно для человека, вот весь этот мир. И более того, Адам в раю был первым садовником. Это первая профессия. Он должен был хранить и возделывать рай. Растение огромное значение играло в жизни людей всегда. Вспомнить, например, наших патриархов, которые свои многочисленные стада должны были пасти на лугах, в полустепи или в степях даже. И, естественно, им нужно было знать свойства растений. Они ядовиты ли, съедобны ли, как можно использовать их для того, чтобы увеличить стадо, или наоборот, если они не все знают, то стадо пастуха не знающего, оно могло очень быстро погибнуть. А про патриархов мы знаем, про наших, что они были, ну, с нашей вот точки зрения, олигархами, то есть владели огромными стадами, то есть они прекрасно существовали вместе с растительным миром и знали названия. Но я читала цифру, что даже чуть ли не 500 растений знал Авраам. Ну, не знаю, можно ли так утверждать, но во всяком случае это было названо. То есть они знали и по названиям эти растения.
И библейские растения все-таки в Библии имеют какое-то свое значение, которое не худо бы нам и понять. А вот почему вы заинтересовались этими растениями библейскими?
А у меня получилось это почти случайно. Ну, по профессии я флорист. Всю мою сознательную жизнь я занимаюсь растениями, но я не ботаник, то есть не классический вот человек, который исследовал, систематизировал растения и знал там все вот эти вот научные его свойства растительные. Кстати, ботаника – это такая наука, в которую входит очень много других наук, в том числе входит флористика. Но флористика – это не та, которой я занимаюсь, где составляются композиции из растений, чтобы украшать интерьеры. А флористика как раз там занимается историей развития растительного мира. Кроме того, там, например, в ботанике еще есть палеоботаника – наука об ископаемых растениях и тех растениях, которые, может быть, уже пропали в силу каких-то климатических изменений и многое другое. Но сейчас разговор о растениях будет не с научной, ботанической, что ли, точки зрения, потому что для этого есть отдельные ученые, которые занимаются этой ботаникой. Здесь сейчас мы постараемся увидеть, как Господь Бог, дав нам в пищу и в обозрение огромный растительный мир, вместе с этим он дал нам и многие понятия, и напоминания о необходимости, о важности или предостережения, которые заложены вот в растениях и в их смыслах самых разных. Как, например, после грехопадения вот плевелы и волчцы – это растения, которые вот после грехопадения они появились, которые олицетворяют собой грешников, падший этот мир – А вот они видимым образом как раз вот в этих колючках во всех многочисленных нам как раз-то могут и предстать. Их судьба на помойках, на заброшенных территориях, mm-hmm. что тоже могло бы быть к нам назидание. Но мы об этом, если получится, поговорим поподробнее. Там все непросто. И точно так же, как и прекрасные растения есть, которые напоминают о красоте и о том, там, к чему стремиться и как развиваться. Райский сад, например.
Да. Я думаю, что все мы не успеем за одну нашу встречу. Наши встречи будут продолжаться, я на это очень надеюсь. С чего мы можем начать? Вы замечательно сказали слово, что первая профессия – это садовник. Никогда в голову даже это не приходило. Но первое растение, с которым, может быть, человек познакомился, это, может быть, было яблоня. И вот мне хотелось бы, наверное, начать с райских растений. Давайте вот с самых ветхих времен начнем.
Да. Если позволите, я сразу вас поправлю, что первое растение – это не яблони. Яблони вообще появилась из переводов, которые выдала Вульгата. И там произошло просто слово «малум». Это означает одновременно и яблони, и злой. И поэтому монахи, которые не являются они никакими ботаниками, ничего, они читаются там «дерево познания добра и зла», «бони» и «моли». И поэтому вот как-то это сразу так и пошло, что это злой, злой. Значит, это вот поэтому и грехопадение совершилось. А если злой, то вот яблоко. И яблоко поэтому и в средние века, вот все художники, культура. Так она это воспринимала. И яблоки стали появляться и в картинах, в художественных произведениях, и гранатовые яблоки и так далее, и так далее. Но это совсем, вот, конечно, не имеет никакого отношения. К тому же для яблони это слишком жарко, хотя яблони растут, конечно, в Палестине, но все-таки, ну, нет у нас оснований так считать, что прямо это яблони, даже совсем нет. Но действительно, вы правы, первое растение, оно упоминается именно в связи с райским садом. И это смоковница, потому что смоковные листья, из которых сделаны опоясание себе первыми нашими людьми. Адам и его жена. Она еще тогда не называлась Ева, она просто жена. И вот после того, как был сорван плод с растения, а мы можем уже, может быть, заранее предположить, и некоторые ученые сделали такое предположение, здесь точно надо сказать, что нет уже твердых таких убеждений, что это было дерево познания добра и зла, какое именно. Но многие сходятся к тому, что все-таки это должен быть инжир, смоковница. Оно же фиговое дерево, оно же называется еще винное яблоко или смирнское яблоко, потому что Смирна – такой город в Малой Азии, через который торговые пути проходили, и многое просто через Смирну провозились разных товаров с Востока и шло в Россию, в Европу. И поэтому вот в Россию попала через Смирну, тоже называлась смирнская ягода. И поэтому смоковница, делают некоторые ученые предположения, это как раз могло быть вот этим вот первым растением, потому что, скорее всего, все это произошло рядом вот с тем местом, с которым произошло. И, значит, они взяли просто первые подходящиеся листья, которые там были. А то, что это листья, все-таки нам не приходится сомневаться, что это все-таки, хотя есть предположение, что это вот образное, рай, это что-то такое, вот, чего в реальности не было. Вот там деревья, это все, там и тела были, другие они, конечно, были. Но то есть это все какое-то нематериальное. Но на самом деле, если бы это было совсем нематериально и совсем не просто эфирно, то тогда бы не давались такие конкретные именно отсылки на то, что вот в данном случае они сделали себе опоясание из смоковных листьев. Вот поэтому нам хочется надеяться, что вот это все-таки были реально существующие растения. Райский сад – это реальность.
То есть если мы теперь будем смотреть на сюжет об искушении в Эдемском саду Евы, да, то мы можем в руках ее воображать все-таки не яблоко, а смокву.
Смокву. Да. Она же инжир. Меня некоторые спрашивают, что такое смоква? Инжир. Вот это самое у нас распространенное.
И то, что касается смоквы, она и дальше по ходу библейских сюжетов упоминается не один раз.
Да, она упоминается много раз, и она уступает только по количеству напоминаний, пожалуй, винограду только. То есть так часто она употребляется. Вообще это растение удивительное оказалось. Это деревья, которые высотой 6-10 метров. Они живут до 200 лет даже. Ну, сейчас, правда, так не получается. Их раньше убирают, конечно, потому что надо их эксплуатировать много. Она очень плодоносящая. Она дает... Есть источники, что даже до 1000 килограмм смокв за сезон. Можно с нее снять.
С одной смоковницы?
Да, с одной смоковницы. Ну, я не знаю, насколько это реально, вот, да. Но, во всяком случае, вот так. Плодоношение у него происходит 3 раза в год. Хотя есть еще и 4-й раз, она цветет 4-й раз, для того, чтобы раньше опыление происходило осами мельчайшими. И вот чтобы эти осы там смогли в ней. Секонии он называется. Это такая маленькая сфера, в которой... цветки вот этой смоковницы как раз помещены. И вот и оса там откладывает свои яйца. И таким образом это дерево может дальше размножаться, потому что опыление происходит. Вот. Но сейчас уже найдены такие смоковницы, их даже 600 видов, которые не нужны никакие осы, они совершенно сами вот могут размножаться, и плодоношение у них регулярно происходит. Но что здесь еще интересно? Вот когда Христос шел вместе с учениками и не нашел смокв. И в Евангелии сказано, что было не время еще собирать смокву. Это обычно вызывает много вопросов. Как это так? Их и так им не было времени. Так почему же ее так проклинать, что вообще для него нетипично?
Да, неплодная смоковница.
Да, и она еще прокля... вот, да, так она вот просто и не время было. Но на самом деле самое первое ее цветение. Оно происходит в марте, начале апреля. И тогда появляются только цветы, которые не видны. Они заперты вот в этом секонии. А после того, как вот это самый первый вот урожай, он самый маленький, они самые несочные. И обычно после них уже начинают расти листья. Смоковница уже 2-й раз, где-то это июнь, июль месяц. А 3-й раз самое обильное плодоношение осенью происходит. И если у смоковницы случается так, что в самый вот первый раз этих смокв не появляются, а потом уже начинают появляться листья, то она вообще не сможет быть плодоносящей вообще. Ее обычно евреи, они ее и вырубали, потому что она уже ни для чего не годилась, она становилась неплодной именно. То есть она бы все равно была срублена. Я как бы защищаю Христа, но этого не требуется, но тем не менее. Получалось так, что ее древесина, она пористая, и они ее сжигают обычно, потому что она не годится ни для строительства, ни для чего не годится. И вот Христос увидел, что все равно нет на ней плодов, но он для чего это сделал? Это уже святые отцы об этом говорят. Иоанн Златоуст, он сказал, что Христу важно было проявить перед учениками свою силу, чтобы они увидели накануне вот этих всех событий, связанных с его распятием, и вообще событий ужасных, чтобы они окрепли и верили, что Христос способен, если он способен даже вообще сделать дерево сухим, то он способен победить своих врагов. И если он не делает, значит, это так нужно, чтобы они ему верили. Или, например, Ориген говорит о том, что вообще смоковница олицетворяет собой синагогу, потому что в ней... прекрасная, пышная листва, такая же, как этот храм. И многие красивые, там совершаются красивые обряды. Так же, как происходило во всех, не знаю, вот праздники, иудейские праздники, они пышно отмечались, и много было речей произносилось, и соблюдались все-все-все обычаи. Но они оказались неплодными, такими же, как эта смоковница. И поэтому вот это нужно уничтожить. И показал вот этот Христос. Но это было понято уже в последующие века, конечно. Вот. То есть вот такое соблюдение ритуалов, оно не дает вот плодов. То есть и храм получился этот не нужен, потому что он пуст.
Да, Наталья, вот действительно евангельский сюжет о неплодной смоковнице вызывает очень много недоумения, сомнения и непонимания, когда мы, неподготовленные, читаем вот этот момент. И теперь как-то стало, я думаю, что многим понятно, что же за этим стоит.
Ну, просто это такое многогранное дерево и символ одновременно, что я бы хотела немножко еще продолжить.
Конечно.
Например, как был Нафанаил призван?
Он сидел под смоковницей.
Да, он сидел под смоковницей. И он сидел под смоковницей не только потому, что там прекрасная тень. А тени в Израиле – это всегда просто желанно.
Да.
Отдохнуть в прохладе.
Да.
А сидеть под смоковницей – это всегда было в Израиле символом сидеть в ожидании Бога. как бы ждать пришествия Мессии. И вот Нафанаил как раз вот он сидел во всех смыслах и в тени, и он ждал прихода Мессии. И вот тут-то Филипп его позвал. И об этом Христос ему говорит, что прежде чем вот позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей.
То есть такое значение уделялось этому дереву довольно серьезное и важное.
Да, и еще, вот, например, мытарь Закхей, он влез в Евангелие. Ну, в синодальном переводе в нашем сказано, что он влез на смоковницу.
Да, чтобы увидеть Христа.
Да, да. И даже те, кто приезжает сейчас в Израиль, когда они туда попадают, в Иерихон, им показывают вот это место и даже якобы вот эту вот смоковницу. Ну, во-первых, поскольку они не живут такое количество лет, я уже говорила, ну, 300 лет, ну, еще можно протянуть. Но это, конечно, совершенно нереально. Вот. Но это была не смоковница, это была сикомора. Это тоже смоковница, но... Это оккультуренный вид смоковницы. И у нее просто более мелкие плоды. И она даже больше разрастается выше. Но это все-таки немножко другое, чем смоковница. Но если уж мы постараемся быть точными, то вот надо... Вот,
а для чего ее искусственно выводят, если у нее мелкие плоды? Для чего она
Но нужна? Это тоже, они тоже идут тоже в пищу, и тоже это тень.
Но все-таки это вид смоковницы, и это еще раз подчеркивает значение этого дерева и в жизни израильского народа.
Да, и вот, до сих пор.
Да, да, до сих пор, да.
Еще тут надо сказать, что, к слову, пришлось в Израиле было, ну, во всяком случае, три источника сахара, вот смоквы, вот эти, это инжир, по-нашему, еще раз напоминаю, финики и виноград. Но также и был сахар для бедных, это вот как раз-то рожки у рожкового дерева. Если мы вот о нем захотим поговорить, то это тоже сахар. Вот. И кроме того, у него большие богатые лечебные свойства. Ну, например, одно из них – это отхаркивающее средство, прекрасное до сих пор. Если, например, вы зальете инжир молоком, то вот для отхаркивания это вот природное прекрасное средство.
Да, врачи другие... рекомендуют, действительно. Да. Ну, жаль, что в наших северных широтах эти святые деревья не растут, не приживаются. Но, тем не менее, в нашей стране на юге мы можем встретить инжир, да?
Да. Это дерево, его поставляют сюда к нам.
И поставляют сюда, да.
Я бы хотела еще вот какую вещь сказать. Да. Это тоже удивительно оказалось, что начало мира в Библии из растений было начато со смоковницы. Но и конец мира в Апокалипсисе, там тоже говорится, что звезды падут с неба, так же, как смоковница роняет вот плоды свои. То есть и начало, и конец, все вот опять вот оказывается так. Со смоковницей связано.
Закруглилось все. Да, с да, нее вот началось вот и заканчивается. Да. Удивительная вещь, действительно. Да. Если вы, говоря о смоковнице, вспомнили о рожках, рожковом дереве, то, я думаю, будет логично сейчас перейти к этому дереву. Конечно, когда мы слышим в притче о блудном сыне, что он ел там вместе со свиньями рожки, но... Мы представляем себе совершенно по-разному, что это за рожки. Я думаю, что многие представляют что-то типа макаронных изделий.
Да, может быть, да. Это, да. У меня это было. Именно так и было.
Я думаю, не только у вас. Да. Ну или что-то такое совершенно непонятное, и мы не знаем, что это такое. Я надеюсь, что вы сейчас развеете все наши заблуждения и сомнения и расскажете, что это такое.
Вот, рожковое дерево. Оно, в отличие от смоковницы, оно вечно зеленое. То есть оно растет только в сугубо вот субтропических или мягких субтропиках. Вот в Азии, в Африке тоже встречается. Это тоже высокое дерево, до 10 метров высотой. Да, но оно из семейства бобовых. И поэтому на этом дереве висят стручки. И вот эти стручки, которые называются рожки, они вот и дали название вот рожковому дереву. А почему они называются рожки? Потому что по-гречески, переводили же с древнегречески, и по-гречески кератос – это рожок. Так вот, когда перевели, и получилось рожковое дерево. Получается так, что среди деревьев Палестины это одно из самых поздно цветущих вообще деревьев, потому что оно цветет еще в октябре, и даже некоторые есть виды, которые просто зимой могут цвести. И плоды свои, рожки, оно дает уже в мае. То есть это чуть ли не самое первое, что могут люди уже есть, начиная с мая месяца. И они это и делали, конечно.
Это съедобные.
Да, и это съедобные рожки. Они как бобы. У них 8 или 10 горошин внутри рожка. И у них оказалось такое интересное свойство, что они имеют стабильный вес. 0,19 грамма. Ну, может быть, различие.
Каждое зернышко.
И в древности, когда не было эталонов веса, брали одно это зернышко, это оно и было карат. И начинали взвешивать все, вот, скажем, в ювелирной промышленности это очень пригодилось. Или во времена Константина Великого выпускалась золотая монета весом 24 карата, то есть 24 вот этих зернышка. И в 20 веке договорились, что все-таки не 0,19 сотых грамма, а 0,2 сотых грамма. И это так до сих пор и используется, как вы знаете, в ювелирной промышленности, вот как эталон веса. Что еще интересно, получается так, что эти рожки, вот после того, как из них получали, они ведь сладкие рожки, из них делали там и напитки, и кисели, и в хлебопекарне, это очень активно использовалось, потому что они выделяли камедь. Такое вообще это очень широко распространенное понятие. Не только камедь рожкового дерева есть, а камедь акации, там, и камедь вишни, и сливы, можно как угодно. Это на изломе коры выступает такой сок, который начинает густеть.
Как смола такая.
Да, и он становится клеем, что ли. И так же, как и наш крахмал или желатин, он выступает как загуститель. И поэтому его сразу так вот это могли использовать. А вот отдавали свиньям то, что уже полностью из этих рожков получали, там выжимали, и уже эти выжимки бросали. И вот тогда уже их просто доедали свиньи, чтобы вот это все не пропадало. Но что еще интересно, из рожков делают также порошок, который называется кэроп. И он до сих пор у нас продается, может быть, мы просто не обращаем внимания в магазинах. Это очень питательный порошок. Это может быть заменителем и какао, и кофе. Если их пожарить, то даже вкус кофе у них есть. Вот напоминает чем-то.
А продается в виде порошка,
да, зернышко. Продается в виде порошка, кэроп. И это можно добавлять при выпечке, в какие-то булочки, в печенье, во все что угодно. Он дает своеобразный вкус. Кофейно-имбирный, что ли, такой оттенок. И поскольку он очень питательный, то иногда просто надоедает, может быть, пить кофе. Да почему бы не попробовать вот попить кэроп? Вот
вы пробовали, да, Наталья?
Да, я пробовала, но пока вот я не знаю, мне хватает и кофе. Но не потом, перешли. Если соскучиться, может быть, можно и как-нибудь вот разнообразить свою жизнь этим.
Порошковому дереву еще такой вопрос. Вы сказали, что стали называть это дерево рожковым, когда перевели с греческого языка рожки, вот эти плоды дерева. А сейчас под каким названием оно вообще где-то растет и где оно растет?
Да, оно активно везде там растет, в Средиземноморье. И называется оно цератония стручковая.
Цератония.
Да, цератония стручковая. Или же вот на нашем языке рожковое дерево. Вот, цератония силиква. Если по латыни говорить.
Ну, в общем, рожки не такой уж и плохой плод, как может показаться первоначально из притчи о блудном сыне. И теперь мы понимаем, что готов был есть этот блудный сын, какой корм он считал, в общем, спасением для себя в то время.
Еще надо сказать, что большие лечебные свойства, конечно, потому что это антисептик большой, то есть убивает паразитов. И поэтому, кстати, вообще нет паразитов. Это дерево у некоторых народов считается даже священным из-за того, что никакие, ну вот ничего такое вот чужеродное там просто не живет. Вот, к тому же...
Черви не едят плоды, да?
Да, никакие. Да.
Понятно, хорошо, очень интересно. Переходим к следующему. Мне хотелось бы еще к одному растению очень известному, которое мы слышим, читаем в 50-м псалме: «Огробиши меня исопом, и очищуся, паче снега убелюся». Что ж такое исоп? Но вот сейчас, я думаю, многие садоводы у себя на дачных участках какую-то травку выращивают, которую называют исопом. Тот ли это исоп, который имелся в виду в этом псалме?
В близкие времена.
Да, вот о нем давайте поговорим.
Ну, получается, что это, конечно, не то же самое растение. Вот. Надо все-таки делать скидку на то, что монахи, которые были и переписчиками, и переводчиками священных книг, они не были, конечно, ботаниками. Переводили как могли. Но вот такие вот специальные какие-то термины растительные, конечно, здесь могли бы быть ошибки. И мне очень понравилось высказывание протоиерея Алексея Князева, который просто так и сказал, что ошибки в Библии бывают. Дар Бога духовности не распространяется на все области человеческого знания. В области периферийных знаний ботаники, географии, зоологии и других могут быть неточности. Так, например, в книге «Левит» заяц причислен к жующим жвачку животным, то есть это парнокопытные, корова или овца. Это значение не имеет никакого по отношению к вере. Во всем, что касается богочеловеческих отношений, знания о Боге и его действия в мире, здесь священный автор безупречен. Так что вот с Исопом, например, тоже получилась такая история, что написан был Исоп, но Исоп — это вообще трава, и ее имеется 50 видов. Самый распространенный и известный у нас Исоп лекарственный, который называется Хисопус официналис. Он самый широко распространенный, и его выращивают у нас и в садах, и в огороде, добавляют как
приправу
да, в разные блюда. Так вот, этот исоп и любой другой из 50 видов исопа, дело все в том, что они не растут в Палестине и не росли никогда в прошлые времена. Для них, видимо, очень жарко. То есть, видимо, в каких-то парниках или теплицах, может быть, сейчас его выращивают, но скорее теплица закрывает от палящего солнца. Поэтому уже давно разные ученые гадали, что же это такое может быть. То есть это должна быть такая трава. Почему трава? Потому что пучки исопа, окропишами исопом, это крапила. Значит, сделать должно было быть из трав. Это не могло быть сделано из там, каких-то палок. Крапила должно быть мягким. Значит, это какая-то трава, которая должна быть широко распространена. И не только в Палестине, но и в Египте. Мы вспоминаем Моисей, когда выводил свой народ из Египта. Он тоже сказал, что надо взять крапила и обмочить в крови пасхального агнца и обмазать косяки дверей. То есть, и это было тоже там сказано «Исоп». Там тоже написано «Исоп». Но он в Египте все-таки тоже, он не может жить, вымирает. Поэтому пришли к выводу, что это два вида травы. Либо это душица сирийская, орегано сириака, либо это майоран сирийский, мариана сириака.
Который растет как раз вот в тех
местах. Растет в диком виде до сих пор. И они растут даже из стен. И они широко растут и сейчас, и доказано уже, что они широко росли и тогда. Так что, скорее всего, это одно из этих двух растений. Но особого, может быть, тут никакого, не знаю, разочарования у нас не должно вызывать, потому что это все-таки трава. И до сих пор, вот, например, есть фотография Феофилакт Иерусалимский, когда освещает воды Иордана, он освещает пучком той травы, которая принята освещать. И это вот душица сирийская. Я посмотрела на эту фотографию. Вот, то есть он, не задумываясь, там, исоп брать, искать, чтобы следовать точно Писанию или нет, он берет то, что было принято в этой местности в веках. Он соблюдает эти традиции. Поэтому, скорее всего, это вот речь в Библии идет именно о каких-то из этих двух растений. Хотя, честно говоря, осматривается много больше другие какие-то варианты, но они мне не показались такими уж серьезными.
У меня совершенно другое было представление о крапишем и сопом. Я представляла, что это настой травы и сопа, которую окропляют. Оказывается,
в кровь пасхального агнца.
Да.
Вот. Это ритуальное действие. И окунали вот в
пучок,
и майораны, душицы, они всегда это использовалось и в пище, и использовалось для ритуальных целей. Тоже еще с исопом связана такая очень интересная история из Евангелия от Иоанна, где сказано, это правда только в Евангелии от Иоанна, что на исоп была одета губка, смоченная уксусом, и поднесена к устам Христа. Если это подносилось
трава
к устам, то это должно быть, во-первых, длиной метр меньше, а во-вторых, на траву, как бы там ни было, это совершенно невозможно одеть. То есть это косвенно вот, подтверждает, что все-таки это не должен быть исоп. И разные богословы, кому было интересно, они, конечно, задумывались, а что же такое все-таки это могло быть, хотя написано исоп при всех переводах. Основные выводы, которые здесь есть, что все-таки это должна была быть какая-то палка. Какая она палка могла быть? Вот, например, древко копья. Но само копье это не могло быть, потому что другое слово там употребляется тут же дальше. Прошу, копьем же проткнули, когда ребро, и пролилась кровь и вода. Это копье там другое слово. Значит, не само копье, но, может быть, это древко копья. То есть вот. Потом кто-то высказывал предположение тоже из святых, что это тростник. Но тростник не мог расти на Голгофе, на голом месте. Он не мог расти. То есть тоже исключено. Значит, это должно было быть что-то, что принесено с собой. Носить воинам ничего не позволялось. То есть отдельно нести палку, чтобы вот это вот сделать эту процедуру, естественно, никто ничего не нес. Поэтому такое высказалось предположение, что, может быть, это была та самая палка, которая описана как раз-то в древности. Ее носили палку сотники, чтобы нерадивых воинов ну, просто наказывать за что, какие-либо прегрешения. Mm-hmm. А если это так, сотник там был Лангин, значит, это была палка сотника Лангина. Так что это вот еще одно такое предположение. Подтвердить его, конечно, совершенно невозможно, но с той или иной долей вероятности мы можем, наверное, это утверждать, что, может быть, это был сотник Лангин, который вот поднес эту губку с уксусом. И, кстати, еще про уксус. Римские воины носили с собой напиток, который называется поска. Это смесь воды и уксуса, который и утолял жажду, и помогал переносить жару. То есть то, что окунули губку в уксус, это совершили акт милосердия.
Это не издевательство.
Это не издевательство.
Ну что ж, это речь шла о Эсопе. Я тоже еще хочу сказать, когда мы совершаем, допустим, поездки на Святую Землю, есть знаменитый Иерусалимский рынок, где предлагают очень много трав, очень много различных специй, и я там видела Эсоп, который продавался в качестве приправы, и все как бы продавцы говорили, что вот это именно тот эсоп, который упоминается в 50-м псалме. Ну, будем внимательны, что нам предлагают на рынке под видом библейских растений. Переходим к следующим видам растений, которые имеют отношение к нашей церковной жизни.
Благовония. Это особые ароматические вещества, используемые во время храмовых служб, а также это благоухание, источаемое ароматическими веществами. Кто вообще придумал благовоние во время богослужений? Откуда это вообще пошло? И зачем это нужно? Ну, тут есть разные версии на этот счет, но мне близка и более понятна вот мнение Павла Флоренского, который говорит так. «Благовонный дым стал видимой связью между небом и землей, между человеческим и божественным. Связь эта заключается в том, что кадильный дым струится в небесные сферы и возвращается оттуда в виде благодати Святого Духа. То есть физическая сущность превращается в духовную». Ну, надо сказать, что благовоние еще до закона и до пророков в древнем мире очень широко использовались в разных других религиях и верованиях. Так, например, в Египте жертву богини Изиди, быка, наполняли ладаном и мирой, поджигали, обливая маслом. Ладан и мира – это такие компоненты бальзамирования, это очень сильные противомикробные средства. Так что если обмазывать им труп – то труп просто не разлагается. Ароматические вот эти вещества, благовония, вошли в состав мира. Здесь вот сразу надо сказать, чтобы мы не путали миро и мира.
Миро – это масло имеется в виду, да?
Да, мира – это вот миро, это именно вот смесь, которая делается специальным образом, состав ее открыт был просто Богом, Моисеем. И Моисей приготовил это мира. Там очень много компонентов, до 40. Теперь это уже открыто. Раньше это была просто страшная тайна. И вот эти миром обмазывалась и скиния, и жертвенник, и стол, и умывальник, и все, что в скинию входило, чтобы совершить обряд очищения вот этим миром. Дело в том, что сейчас мира-то у нас оно используется при таинстве, рукоположении священников, при крещении. Оно готовится в нашей стране, вот в России, один раз в 2 года. Готовит и освящает его патриарх, и потом оно расходится по, соответственно, всей стране. Теперь немножко поговорим о тех растениях, которые входят в это миро. Первое – это, конечно же, ладан. Широко он известен. Ладан и ладанные деревья – Басвилия священная. Ладан очень издревле использовался вообще у жителей Востока. Потому что это не только прежде, он использовался в ритуальных целях. Его добавляли для обеззараживания.
Может быть, для ароматизации?
Конечно. Да, для ароматизации помещений тоже. Потому что если ладан вносился, это сразу вот аромат разносился очень приятный и благоухающий. Ладан, его же называют ливан.
Ливан?
Да, ливан. То есть вот ладан – это ливан и есть.
Название страны – это как раз вот связано.
Получается, что ладан. А-а-а. Это загустевший сок южноаравийского и восточноафриканского дерева Босфилия сакра. Босфилия священная. И, возможно, близких к нему индийских видов. Потому что Босфилия растет в Аравии, растет в Африке и на побережье Индийского океана остров Суматра, например. И обычное название сырья – аравийский ладан. И это небольшие деревья, 3-5 метров высотой, листопадные. И что здесь интересно, они не растут ни в Греции, ни в Египте, ни в Палестине. И когда пытались понять, почему, хотя их там и разводили, конечно, все-таки нашли пока только такое объяснение, что это связано, видимо, с сезонами дождей, что там один сезон дождей, а им нужно два сезона дождей. И это те растения, которые растут на каменистых почвах, и чем жарче, тем лучше, чем менее дождей, то тем больше выделяется этой благовонной смолы. Смола выделяется вообще из трещин коры. Но люди, конечно, быстро поняли, что если процарапывать кору чем-то металлическим, или, как у тебя фраза сказана, металлической кошкой, вот если процарапывать ствол и даже верхушку, то, естественно, вот этого благодатного сока выделяться будет больше.
Это как мы березовый сок собираем, да, делаем на отсечке.
Так там... они вот делают вот такую вот процедуру с этими деревцами. Вот. Но они обычно 3-5 лет вот так эксплуатируют дерево, а потом некоторое время дают ему отдохнуть, потому что, чтобы оно не истощилось и не погибло. В Палестине, поскольку ладан не рос там, а доставлять дорогое сырье из Аравии, это просто не все могли до царя Соломона, оно и не поставлялось, поэтому делают вывод, что использовали просто местные ладанники. Это такие кустарники, которые тоже выделяют ароматические вещества. Они, может быть, не такие сильные, как сам ладан, но это все равно это та же группа веществ. И ладанники растут даже два вида у нас в Крыму. Но они внесены в Красную книгу. То есть это очень редкое все-таки явление.
Из него этот сок не берут, из этих кустарников у нас в Крыму, да?
Ну вот, может быть, умельцы, конечно, они везде есть. Не знаю. Ну вот, если найдешь раз в Красной книге, то, может быть, вот как-то вот так может быть. Самый ценный ладан – это как раз-то самоточный. То есть который сам вытекает из растрескившейся коры. Ладан возжигают на горящих углях кадила при богослужении. При сгорании ладана образуется благовонный дым – фимиам. И вот для ориентира. Поскольку сейчас ладан продается активно в церковных лавках, настоящий ладан, он сгорает без остатка. То есть если вы выжигаете у себя ладан, и у вас остается какой-то уголек, значит, это там много смесей. И вообще надо сказать, что смеси делались уже и в древности, потому что это необыкновенно все-таки дорогое сырье, и очень трудно, жара там, не знаю, до 70 градусов, 60 доходила, собирать это сырье. И поэтому даже тут же на месте, в Аравии, его сразу уже как-то разбавляли, и в древние времена доставляли, например, в Индию, откуда потом уже уходило в Европу это сырье. Ну и сейчас... Вот как делают вот тот ладан, например, я не знаю, может быть, как-то умельцы делают еще как-то по-другому, но вот официально вот тот ладан, который продается, его делают так. Берется, конечно, какой-то крошечный кусочек ладана, разводят его с водой, делают порошок, разводят с водой, добавляют благовонные масла, сминают, формируют колбаски, измельчают и высушивают. И чтобы они не слипались, обсыпают магнезией. Вот разноцветные, вот они бывают. Вот да, это разноцветные магнезии, они и обсыпаны. Вот. Ну, опять-таки, проверить можно, насколько, сколько там ладана, это вот по количеству оставшегося там уголька.
Ну вот вы сказали, что он обладает такими антибактериальными свойствами. Да. Значит ли это, когда мы приходим в храм,
происходит антисептическая операция? Да. Происходит ли она? Ну так, может быть, она и происходит. Почему же и нет? Да, потому что фимиам выделяется. А он прекрасный антисептик.
Да, пусть даже в небольшом количестве содержится в этом ладане, пусть он разбавленный, но
да,
тем не
будем
менее...
надеяться, да. Вот измерения, я не знаю, делал ли кто такие измерения в храме. И теперь мирра. 2 Р. Мирра. По-гречески ее называют также Смирна, потому что она тоже поставлялась через город Смирну, о котором мы уже говорили. Это смола из растения, которое относится к той же группе. Это семейство берзеровое, огромное семейство, в которое входит вот ладанное дерево, род Босфилия. Их примерно 20-25 растений. И дальше здесь есть род камифора, который дает миру, а их уже 200 видов. И есть отдельно у этого семейства берзеровые еще и растения, которые просто бальзамические, бальзамы выделяются. Это такая жидкость. Это тоже отдельный род растений. Так вот, камифора, вот те, которые дают миру, их 200 примерно видов. Она добывается из различных видов камифора, произрастающих на Аравийском полуострове и в Африке. Вот. Это благовонная смола, содержащая скипидар, который просачивается из смоляных ходов через трещины в коре. Под воздействием воздуха смола твердеет, превращаясь в красно-коричневое вещество. И здесь опять-таки самый лучший считается смирна, самоточная. Ну, еще надо, кстати, сказать, что она не только в богослужениях мирра применялась. Она применялась и сейчас, наверное, используется и в косметике для придания аромата, одеждам в том числе. Женщины раньше носили на груди узелки или мешочки с мирой, то есть такой мирровый пучок. И, конечно, мы не должны забывать, что когда младенцу Христу волхвы принесли дары, то они принесли что? Золото, ладан и смирну. То есть она же мирра. И сейчас до сих пор в монастыре святого Павла на Афоне хранятся эти святые дары. Они хранятся в виде 28 пластин золота с филигранью. Ни один не повторяет другой. И 70 вот таких вот уже скатавшихся шариков, которые, ну вот если мужчина, то он может поехать и это увидеть сам. Но вот так что приходится
и рассказать нам.
Да, и рассказать
тем, кому вход туда запрещен.
Да, что вот, да. Что так оно употребляется. Да. И еще надо сказать, что, конечно, вот пудра из мирры употреблялась для умощения тела при погребении, чтобы оно не истлевало.
Ну и, может быть, Христа, когда сняли с креста, вот благовониями.
Да, принесли его... мирра. Благовонные, и вот намазали, именно вот они совершили этот ритуал, чтобы вот, который был принят на Востоке.
Так использовалась мира. А вот сейчас где используется мира? Вы сказали, что в богослужении. Вот таинство миропомазания, там используется что? Миро или...
Вот, нет, таинство миропомазания... Там миро, одно
эр. Да,
одно эр.
Это вот это масло, которое готовится раз в 2 года.
Да. Но в него входит 40 компонентов. Ага. Куда входит? Ладан, мирра, она же смирна, и другие компоненты. Их уже
часть.
Открыто. Вот, там можно, если кому-то интересно, это прочитать. Но вообще-то в писаниях предупреждено, что в бытовых целях мира нельзя использовать, потому что нехорошо будет. Так что если для богослужения оно создано и открыто Богом, людям, значит, вот надо использовать его по назначению, и не более.
Все-таки это сакральное значение у этих растений, и у этой смолы, которая получается из растений. Так, ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу, и сегодня мы слышали много интересного, много, может быть, неожиданного и нового о библейских растениях. Но, конечно, не все мы сегодня сумели охватить, и я очень надеюсь, что передачи будут продолжены. В одной из следующей программы цикла у нас в гостях исследователь библейских растений, флорист Наталья Полтавченко расскажет нам о других интересных растениях, о которых мы читаем в Священном Писании, но, может быть, слабо представляем, что это такое. И у меня к вам, дорогие друзья, такое предложение. Если вас лично, может быть, давно или недавно заинтересовало какое-то название, вы можете написать нам на сайте, в гостевой книге или ВКонтакте, или в Ютьюбе этот вопрос, который мы непременно адресуем Наталье Полтавченко. И в одной из следующих встреч поговорим о тех растениях, которые интересуют вас. Ну а сейчас наша передача закончена. Наталья, спасибо. Спасибо вам большое и будем ждать новых встреч с вами.
Да, спасибо вам. До свидания.
До свидания.